На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Лебедев Павел, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. И сегодня в передаче «Время доверия» хотелось бы затронуть такую тему, которая уже давно приобрела особую актуальность. Насчет этой темы очень многие люди рассуждают, ведутся весьма оживленные дискуссии. Мы будем говорить о феномене, на основе которого было построено огромное количество провокаций, были спровоцированы многие конфликты между людьми. И в диалектических битвах при обсуждении вот этой темы было сломано, конечно, огромное количество копий. Это тема миграции населения. Сегодня мы обсуждаем ее с историком, социологом, ответственным секретарем общественно-консультативного совета при управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве Юрием Викторовичем Московским. Добрый вечер,
Юрий Викторович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер, уважаемый Павел Владимирович. Очень рад выступить, ответить на вопросы, если они возникнут. Я готов.
Да, и вот сегодня мы ждем ваших звонков в этот момент с вашими мнениями, вопросами, предложениями на номер 8 800 200 ровно 9702. И также можете присылать нам смс-сообщение на номер 2420, который обязательно нужно начать с букв РКП или латиницей RKP. Юрий Викторович,
да, Павел Владимирович.
Вот на самом деле хотелось бы обратиться к вашему опыту как историка. Все-таки... Я думаю, было бы интересно, насколько вот нынешние миграционные процессы и, соответственно, уже иммиграционная политика отличается от той, которая была прежде в нашей стране, которая, может быть, как-то иначе называлась, Советский Союз, Российская империя. Были ли какие-то принципиальные отличия вот в миграционных процессах?
Ну, скажем так, в то время, в 19-м, начале 20 века, в силу аграрного перенаселения, как можно это сказать, миграция шла с территории нынешней Российской Федерации на территорию, скажем, Сибири, Средней Азии и Закавказье. Отчасти шло на Украину, но с Украины тоже шли колоссальные миграционные потоки, потому что там тоже было аграрное перенаселение, рождаемость была очень-очень высокая, все писали о русском чуде, о великой силе русского народа. Ну, достаточно привести, например, пример, что население Российской Федерации современной, если по территории смотреть, на момент первой переписи население насчитывало 69 миллионов человек. 69 uh-huh. миллионов. И про Российской империи всего 125 миллионов, 127, если с княжеством финляндским считать. И рост численности был просто колоссальный, потому что все население Российской империи при Петре Первом было где-то 12-15 миллионов человек, включая вообще все области. Там точно посчитать весьма тяжело, но податного населения, тех, кто платил налоги, подати, Петр I уже обложил подушной податью, посчитали поэтому относительно точно, ну, кроме тех, кто спрятался, забежал, было где-то 5,6 миллиона душ мужского пола. Ну, там кого-то не обложили, там был ряд категорий, которых не обкладывали, в том числе там не обкладывали там различные народности, кто выпадал из этого, это была льгота своеобразная. Они по-другому немножко оплачивали. Вот, поэтому рост численности можно представить какой. И поэтому население росло, земли было мало, мало земелья, и люди ехали с территории нынешней Российской Федерации на окраины. И в Среднюю Азию, и в Сибирь, и в другие регионы.
Но это было обусловлено только нехваткой территорий, или, может быть, из-за того, что все-таки обосновались новые города, новые предприятия?
Ну, а чего? Есть люди, угу. есть новые города. Нет людей, нет новых городов. Проблема, аграрный вопрос и проблема аграрной перенаселенности, она, собственно, стояла перед всей империей, начиная там именно со второй половины XIX века. Угу. Земли мало, людей много. И проблема русского бунта, она проистекала как раз и из этого, что крестьянство требовало земли, а переезжать никуда не хотело, потому что, ну как, мы же тоже из Москвы никуда переезжать не хотим. Нам предлагают лучшие жилищные условия где-то в других местах, и даже больше, может быть, зарплаты, как утверждают, но мы не хотим ехать, и крестьянство тоже ехать не хотело. Но, тем не менее, люди ехали, и те потоки, которые были, с точки зрения жителей тех мест в то время, они казались просто колоссальными. Даже берем уже не эпоху Российской империи, там Столыпинское переселение знаменитое. Но в советское-то время переселение было гораздо масштабнее, чем в Столыпинское время. О Столыпине немного пишут. А про советское время как-то про колоссальные миграционные процессы 20-х, 30-х, там, послевоенных годов как-то забыли. Ну и плюс к этому тогда были колоссальные миграционные процессы из деревень в города. Шла урбанизация. Вообще Российская империя в плане урбанизации, она опоздала где-то по сравнению с другой частью Европы где-то на 50-100 лет. И это аукается до сих пор. Причем это было искусственное торможение урбанизации со стороны правительства. Люди просто, читал те материалы, мы не хотим, чтобы ужасы Парижа повторились в Москве, писали вот там деятели той эпохи. То есть нужно максимально тормозить процесс приезда населения в города, чтобы не получилось тех трущоб, которые возникали там, в Париже. Почитайте там вот, книги того времени о Париже. Это дно, это клошары, это вообще не пойми что. Это про Лондон почитать, что себе Лондон тогда представлял. И Москва, Санкт-Петербург по сравнению с ними были, конечно, благостные территории. Но потом поток все равно хлынул. Вот опять сравнение даю. Конец 19 века, население Москвы где-то около 1 000 000 человек. Тут чуть больше. А через буквально там 15 лет, к 17 году, почти 2,5 миллиона. Просто можете представить, что творилось в городе. Темпы-то жилищного строительства были не ахти какие большие.
Ну и можно представить, какие были потом трудности в тех регионах, откуда они выезжали. Соответственно, там же неким было обеспечить...
Нет, вот в тех-то регионах, откуда они выезжали, трудностей как раз не было. По принципу, меньше народу, больше кислорода. Уехали, земли стало больше. Но процессы урбанизации, они все равно не успевали за процессами деторождения. Людей там все равно было больше. Вот как пример. Ну, несколько миллионов человек выехало в результате столыпинских реформ в Сибирь. Но родилось-то гораздо больше и выросло гораздо больше. Община была сломана в результате. А около миллиона с лишним людей из тех, кто не прижился на новых местах, они вернулись обратно. Но они вернулись куда? Они вернулись в города. А города-то были маленькие относительно. Потому что было несколько крупных центров. Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Варшава.
Простите, позвольте, мы с вами продолжим после небольшого перерыва.
Спасибо.
Время доверия. Программа о людях и вере.
И снова приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев. Гость в студии Юрий Викторович Московский. Историк, социолог, ответственный секретарь общественно-консультативного совета при УФМС России по городу Москве. И мы продолжаем разговор о миграции в России. В России периода Российской империи, вот, о том, чем же была обусловлена миграция населения как внутри страны, так и извне.
Да, Павел Владимирович, Московский Юрий, фонд развития международных связей, добрососедства еще добавлю. То есть миграционные процессы были обусловлены как экономическими условиями, так и тогдашней демографией. Кроме того, ведь миграция шла в то время и в Российскую империю. Особенно там при Екатерине, после к нам приезжали, кто и немцы приезжали, давали поселение, греки, албанцы заселяли побережье, там Новороссию заселяли, Крым заселяли. То есть была колоссальная программа переселения в Российскую империю. В Российскую империю. И шел поток оттока людей из Российской империи, как мне покажется парадоксальным. Он шел куда? Ну, в разные области люди по разным причинам покидали империю, но масштабы приезда в империю были гораздо выше, чем масштабы отъезда. До, во всяком случае, конца XIX века. Вот в конце XIX века количество отъезжающих тоже было весьма и весьма значительно. В частности, из-за религиозных преследований. Вспомним там историю там, с духоборами, например, которые там отъехали там, за океан. Еврейскую миграцию, которая просто покидала страну там, сотнями тысяч людей в силу там, разных причин. Это были граждане страны. Но великоросское население, русское население, украинское, то есть православное, они в основном не отъезжали. То есть был отъезд, но весьма-весьма маленький. Колоссальный отъезд был с территории Галиции. Но Галиция тогда в состав Российской империи не входила. То есть люди и та эмиграция, которая сейчас в значительной степени присутствует в Канаде, в США, украинская, это потомки тех, кто выехал с Галиции, с Австро-Венгрии тогдашней. То есть вот такие моменты были.
И чем же вот это было обусловлено, такая эмиграция?
экономическими причинами, преимущественно экономическими причинами, скажем, проблемами религиозных взаимоотношений, потому что, ну, как бы там ни говорили, с религиозными отношениями, ну, не было равенства религий в момент, так сказать, вот конец 19-го, начало 20 века, вероисповедания были не равны, преимущество было у Русской православной церкви, вот, а остальные религии находились, так сказать, в неравном положении. Соответственно, шел отъезд. Причем отъезд зачастую просто подхлёстывался извне, потому что что такое люди? Уже тогда люди, скажем, государственные, понимали, что люди – это колоссальный ресурс. И если человек, который к нам приехал, это инвестиции. Уехал от нас – это, соответственно, инвестиции в чужую страну, в чужую экономику. Ну, образно говоря, вот сейчас американцы считают, что один человек приносит в течение жизни около 3 миллионов долларов чистого дохода. Ну, в среднем.
Не так, что много.
Ну, как сказать, а если их много, а если их 50 человек, это уже сколько будет? Это уже не 3 миллиона, а 150 миллионов долларов инвестиций, извините. А вырастить человечка, извините, до 18 лет обходится от 50 тысяч долларов, там до 100 и выше. Просто кормить, поить и так далее. Тут приезд человека, это инвестиция в страну минимум в 100 тысяч долларов. Ну, если он обучаем, там не создает каких-то проблем и так далее, и так далее. И это понимали в то время, это понимали все государственные умы. Поэтому, естественно, эмиграция из Российской Федерации, Российской империи, извините, оговорился, она наносила колоссальные убытки стране. И приветствовать эти вещи любой государственно мыслящий, здравомыслящий человек не мог. А вот приезд этих людей в Америку, в Канаду, там еще куда-то, она, естественно, этот приезд приветствовалась, потому что это ехали люди на неосвоенные территории, неосвоенные земли, которые приносили свои мозги, свои ресурсы, свои руки, знания. А они могли быть применены на территории уже нашей. То есть, как раз, и если до конца 19, ну, в начале там 19 века оттока от нас, ну, не было практически. А вот со второй половины 19 века он начался в силу вот разных причин. Потому что Российская империя начала отставать от многих стран мира по уровню жизни, по развитию. И это была, кстати, колоссальная проблема, собственно говоря. Если этого не понимать, не смотреть на это открытыми глазами, то не понимаешь, откуда произошли вообще-то революционные и прочие процессы. Это же процессы не только вражеских разведслужб там, и прочих, там, сказать, супостатов. Были колоссальные внутренние процессы. Процессы отставания страны, в том числе технологические, там, по уровню жизни, там, голодовки в стране шли постоянные, каждый там несколько лет не урожай. Можно сказать, что во всем мире примерно то же самое было, но люди-то жили в этих условиях, и они хотели из них как-то выбраться. А вот, например, в качестве примера положительной миграции в Российскую империю, вот приход, например, калмыцких племен, которые бежали там от джунгар, поселились у нас, их приняли с распростертым объятиями, дали земли пустующие. Они вот до сих пор живут на этой территории. А пример отрицательный – это колоссальный отъезд адыгов из Российской империи, черкесов. Это после, вот, скажем, Крымской войны. Это все было. Он был спровоцирован турками. Но несколько сот тысяч человек, ну, разные цифры называют, покинули территорию империи. Многие погибли в результате. До сих пор вспоминается. Но еще раз говорю, православного населения эти отъезды, оно в основном как сидело, так и сидело. Переселялось, мигрировало внутри страны. Угу. То есть это если говорить про внешнюю миграцию. А вот если говорить про внутреннюю миграцию, начался процесс урбанизации. Люди поехали либо в города крупные, либо они поехали на окраины. Это, если говорить о 19-м, начале 20-го века.
Сейчас, в общем-то, происходит практически то же самое. Тоже деревни, как говорят, вымирают уже. Оттуда в основном люди уезжают и в города.
Ну, скажем так, больше концентрации экономических условий. Более корректно скажем, деревня не вымирает, деревня выезжает.
Да.
Деревня выехала в города массово. Угу. И в качестве примера, если у нас население городов в конце 19 века, ну, там, 120-130 лет назад, было где-то 10-15% на территории Российской Федерации. Еще раз говорю, прошу не путать Российскую Федерацию с территорией всей империи, на самом деле. Российская Федерация по численности населения от территории империи была меньше половины. По численности населения. Говорю, 127 миллионов человек в империи, из них 69 человек на территории современной Российской Федерации. О чем мало кто задумывается, как говорят, вот в империи было 127 миллионов, а сейчас 145. ну, там 150, если там с мигрантами посчитать, а может там и побольше.
Да,
так, ребята, так вы сравниваете территорию, а не название. Потому что, ну, вот, хоть Российская Федерация правопреемник Советского Союза, но все-таки несколько разные условия. Понимаете? То есть, и тогда миграционные процессы шли опять в города, шла урбанизация. Сейчас урбанизация на территории Российской Федерации фактически, ну, в значительной степени завершена. А в Европе эти процессы прошли намного-много десятилетий, а то и столетний раньше. Ну, мы берем то, что мы называем Европой, типа Германия, там Англия, мы не берем там Испанию, периферию. Вот. А в Средней Азии, потому что нас же беспокоят процессы миграционные, когда говорят о миграции, имеют в виду в первую очередь миграцию откуда? Из Средней Азии, угу, или из Центральной Азии, как принято говорить, из Закавказья. А не разговоры с перемещением людей с территории Украины современной на территорию современной Российской Федерации. Это мы как-то особо миграцией не считаем. Хотя основные потоки, кстати сказать, шли, вот, начиная там с 90-х годов, именно с территории Украины на территорию Российской Федерации. И колоссальный приток русского населения или людей русской культуры. Опять с территории Средней Азии, с территории Закавказья. Когда шел отток тех людей, кто приехал в начале 20 века, они же в Средней Азии откуда появились? Они приехали в 20-е, 30-е, ну, в массе своей. Кто-то там приехал там, в середине 19 века, там вот семиреченские казаки, там прочее. Вот. Но основная масса появилась при советской власти. И пошел отток этих людей обратно. Угу, в силу разных причин. Как политических, так и экономических. Потому что вспомним 90-е годы. Это кризис. Это обрушение предприятий, это разрыв всех хозяйственных связей и механизмов, это начало национального строительства в тех республиках, точнее, ускорение началось еще при советской власти, а то и до того, как. И люди, которые лишились работы, лишились производства, которые боялись за свою жизнь буквально, потому что Бог его знает, что дальше-то будет. Сейчас не режут, а завтра вдруг начнут. Вот люди, ну, как они думали, как кто-то и попадал в ситуации, когда начинали буквально резать, отбирать квартиры. Такие случаи тоже были. Вот, по разным регионам, что называется, смотри, где-то не было, где-то были, там по-разному можно вспоминать. И вот многие миллионы людей с территории Средней Азии, из Казахстана, например, в том числе, они приехали в Российскую Федерацию. Кто-то на Украину, кстати, поехал.
Но сейчас это преимущественно экономические причины уже. Потому что там все-таки уровень благополучия социального, экономического, ну, как говорят, значительно отличается от того, что есть у нас здесь.
Абсолютно право, но не только экономическая причина на самом деле.
А какие еще есть?
Ну, человек стремится к лучшему, человек стремится к перспективе. Если мы говорим не про, скажем, русское население, не про людей русской культуры, которые стремятся, что называется, вернуться, воссоединиться, не видят там перспектив в иноязычной среде, а вот о мигрантах, как мы их называем, человека манят огни большого города, в принципе, как такового. И люди стремятся сюда, потому что здесь в том числе и престижно тоже.
Мы с вами продолжим
про молодежь
после еще одного блока.
Время доверия. О духовном и мирском.
И снова мы возвращаемся к вам. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев. И гость в студии Юрий Викторович Московский, историк, социолог, ответственный секретарь общественно-консультативного совета при УФМС России по городу Москве и директор проекта Фонда развития международных связей «Добрососедство». И снова мы вас приветствуем. И мы продолжаем разговор о причинах миграции. И вот, наверное, было бы интересно узнать о том, как сейчас эксперты оценивают, в чем причины миграции населения в Россию, из России. Вот как тоже говорят, есть там отток мозгов из России. То есть люди, высококвалифицированные специалисты, они уезжают там куда-то на Запад. Ну вот. А люди, ну, тоже есть такие оценки в обществе. Люди неквалифицированные, они как раз вот сейчас на их место приезжают. Вот как вы оцените?
Ну, во-первых, отток мозгов, что называется, преувеличен. Все-таки основная миграция у нас была в этом плане в 90-е годы. В нулевые она свелась к минимуму. Посмотрите просто там цифры, потому что сплошь и рядом цифры эти преувеличиваются. И за отъезд выдают просто выезд людей там на время, потом люди возвращаются обратно. Вот. Что касается приезда к нам неквалифицированных специалистов, это тоже не совсем правильно, потому что откуда-то едут неквалифицированные специалисты, а потом здесь получают квалификацию, в том числе и рабочую. Был бы человек, что называется, обучить его можно. А едут и квалифицированные специалисты. Вот, например, скажем, граждан США у нас в Москве где-то, наверное, порядка 8 тысяч человек проживает. Правда, часть из них – это бывшие граждане Советского Союза, но, тем не менее, у нас значительная часть менеджмента, что называется корпорация, это тоже иностранные граждане, причем не граждане с двойным гражданством, вот как это принято считать.
То есть, сначала то есть они здесь легализовались, они приняли гражданство
российское? Нет, они не приняли российское гражданство. Он как был итальянский гражданин, то это вот есть корпорация, например, итальянские бизнесмены.
Чисто бизнес.
Чисто по бизнесу, например. Но вопрос заключается в том, что, конечно, хотелось бы, чтобы к нам ехали высококвалифицированные рабочие и получали здесь высочайшие зарплаты, но мне хотелось бы, чтобы и российские рабочие в первую очередь, на самом деле,
были обеспечены,
получали высокие зарплаты, потому что если есть зарплата, то уже квалификацию уже можно и нарастить. Но это уже другая проблема, она связана, конечно, с миграционными процессами. Человек едет туда, где лучше, в массе своей. Ну, хотя вот русский человек не предрасположен к эмиграции, это действительно факт. Ну, это все, собственно, и в 19 веке это говорили. Посмотрите, там даже на состав эмиграции, если по национальному составу смотреть, в нынешнее время как-то,
регионы, которые исторически были русскими преимущественно, они такими вот, собственно, они и остались.
Да, да,
включая. А другие регионы уже там
скажешь, включая даже Москву, по переписи населения. Если смотреть, в Москве 92% населения назвало себя русским, в области 93%. Там, вот, если так говорить. То есть процент русских в Москве и области даже выше, чем он был на момент распада Советского Союза. Ну, если опять по переписи смотреть,
потому что цифры,
не, что надо, цифры не надо абсолютизировать. Там, естественно, там какие-то там перекосы так или иначе есть. Но, во всяком случае, вот я бы не сказал, что только неквалифицированные специалисты к нам едут. Едут люди разных квалификаций, многие из них приобретают квалификацию в процессе обучения, потому что был бы человек, что называется, обучить его возможно, о чем я говорил, в том числе массе рабочих специальностей. И в то же время нам нужна на неквалифицированная рабочая сила. Это тоже факт, потому что кто-то же должен копать, носить, там, работать грузчиком, там, или еще на каких-то там работах сидеть. Это у нас факт, есть факт, что у нас нехватка трудовых ресурсов как таковых. Вот если смотреть, сколько по Москве официально безработных, это несколько десятков тысяч человек, то часть из них это люди, которые не безработные, а просто они получают пособие и в то же время где-то работают. Ну, в черную, там, в серую, там, пользуясь ситуацией. То есть у нас, слава богу, уровень безработицы реально низкий. Вот в регионах он довольно высок, но здесь вторая возникает проблема. Люди из регионов, где высокий уровень безработицы, они не хотят никуда ехать. Потому что за морем телушка-полушка, рубль перевоз. А здесь друзья, знакомые, социальные связи, квартиры. Ехать куда-то, это в результате получается баш на баш. Тут я получаю, грубо говоря, 10 тысяч рублей, мне предлагают в Москве там 20, а съем квартиры сколько? Или даже 40. А сколько стоит съем квартиры и прочее?
И здесь, конечно, тоже чисто психологический момент. Это стресс вообще всегда. Переезд, покинуть родные края.
Да. Ну, кстати сказать, вот если говорить про среднеазиатскую миграцию, в советское время считалось, что переселение из Средней Азии, разрабатывались планы, проекты по попытке, там же шло аграрное переселение, о котором мы говорили, по переселению людей куда-то. Но люди не хотели ехать в принципе. А вот грянул кризис, кушать стало, извините, буквально нечего, и случился такой феномен, который произошел. То есть люди из Средней Азии массово поехали из своих там кишлаков, аулов, аулы это не Средняя Азия, в те регионы, где есть работа. Причем ведь то же самое происходило в Российской империи, когда крестьяне из своих деревень хлынули в города. Тот же самый процесс был абсолютно, если там вспоминать, как все это происходило. Очень похожий процесс. Люди из деревень с абсолютно другой, не городской культурой, не воспринимаемые городскими жителями, ехали в крупные города. Или в средние города, как точки подскока. Или в мелкие, небольшие, которые потом росли, превращались в крупные. Процессы очень похожи, даже с психологической точки зрения. На самом деле, шло то же самое раздражение, неприятие этих мигрантов, этой деревни, которая приехала.
Да,
потом собственно их называли этой лимиты, которая понаехала, по Москве, по другим крупным городам. Но люди как-то постепенно вписывались, адаптировались, изменяли, кстати, культуру. И если говорить опять про миграционные процессы, мало кто помнит уже такая почти табуированная тема, это колоссальный поток еврейской миграции из черт оседлости в 20-30-е годы в крупные города. На самом деле. Вот ничего, нормально, все переварилось, адаптировалось, интегрировалось. конечном итоге, потому что русская культура, русский народ, он великолепно проводит эти вещи. Ну, конечно, не без эксцессов, к сожалению. Но процесс есть процесс. В целом все происходит более-менее нормально. И тех процессов и эксцессов, которые происходят в той же Франции, Германии, у нас нет. Мы просто резко преувеличиваем масштабы, скажем так, межнациональной рожни, вражды, там, неприятия, которые, конечно, существуют. Но масштабы совсем не те, что мы представляем, на самом деле.
Ну вот, вы знаете, мне кажется, была бы еще интересная тема. Все-таки существует же какой-то контроль. Люди едут же не бесконтрольно. И вот хочется понять, какие причины приводят государство к тому, чтобы либо расширить, либо, может быть, сузить этот поток миграции.
В первую очередь, это внутренняя стабильность, на самом деле, любого государства. Это основная причина для того, чтобы, скажем, уменьшать миграционный поток.
Ну, сейчас же говорят, что там огромное количество мигрантов, оно как раз дестабилизирует российское общество.
По поводу принятым государством мира, если говорить об этом. Сейчас въезд в Российскую Федерацию закрыт более чем 1 000 000 иностранных граждан. Называли недавно цифру 1 300 000. Закрыт въезд по различным административным прочим правонарушениям. Я думаю, здесь даже палку в чем-то перегнули, потому что два административных правонарушения, все, автоматически закрыт въезд от 3 до 5 лет. Причем это по любым административным правонарушениям. Возможно, надо заменить там для части на штраф, на возможность уплаты штрафа. 1050 рублей, например, если брать. А за часть правонарушений просто, ну, снять. Потому что, ну, фактически получается запрет на профессию, например, водителя как такового. Потому что, ну, 2-3 раза за год человек, ну, может и нарушить. Это наносит ущерб и экономике, и репутационным вещам. Но в какой-то момент это, я считаю, нужно было сделать. Решение было принято реально правильное, потому что это стабилизировало ту ситуацию, которая произошла. Сейчас вводится система, например, перевод на патент. То есть квотирование системы отменяется, кто-то там ругает. Но вот опять для примера приведу. 200 тысяч человек работает у нас по Москве примерно по квотам, чуть поменьше.
Но это официальная оценка.
Да, но это она не официальная оценка, это вот квота, там 197 тысяч человек у нас квоты по Москве. Там, ну, 120 тысяч потом, возможно, добавление 60, ну, грубо говоря, 200 тысяч. А реально в Москве работает где-то порядка, ну, 800-900 там, тысяч, может, до 1 000 000 иностранных граждан. Те, кто работает по патентам, по той системе, по которой сейчас можно, это сотни тысяч людей. Но там же написано, что он имеет право работать только у физических лиц. А реально люди работают у юридических лиц, а не у физических. То есть с точки зрения законодательства нужно брать там 600-700 тысяч человек или больше даже и высылать. Это только по Москве. Причем половина из них, это, если не больше, это граждане той же Украины, например. То есть мало того, что это будет катастрофа гуманитарная, потому что вот помните лагерь в Гальяново так называемый? Там сколько было? 700 или 800 человек? А тут сколько? Но, во всяком случае, государство ставит такого рода препоны. У нас же граница-то, говорят, она громадная, там она неохранима, но реально-то поток идет как? Через аэропорты и по 2-3-4 там железнодорожным веткам. Ведь никто же, извините, по барханам-то не пробирается через Казахстан, хотя кто-то, конечно, и пробирается, потому что границ действительно нет. Какое-то количество людей и так проникает, но основной поток въезжает легально. И сейчас работает система регистрации на въезд и выезд иностранных граждан. Заработала вот эта система электронная.
То есть она только недавно была оформлена.
Она недавно сделана хотя бы по техническим причинам, потому что не было таких технических возможностей.
Мы с вами продолжим после небольшого перерыва. Снова новости и небольшая реклама. Спасибо.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни. Боги и людях. Время доверия.
Снова приветствуем вас. У микрофона Павел Лебедев. И сегодня мы говорим о нелегкой жизни Федеральной миграционной службы и о нелегких буднях трудовых, нелегальных и прочих-прочих категорий мигрантов с историком, социологом, ответственным секретарем Общественно-консультативного совета при УФМС России по городу Москве, директору проекта Фонда развития международных связей и добрососедства Юрием Викторовичем Московским. И вот хотелось бы продолжить разговор о том, как же осуществляются сейчас осуществляется контроль за миграцией? Ну, как он сейчас проходит?
Ну, да. Добавлю. Вот буквально недавно, относительно недавно, несколько лет назад, введена система дактилоскопирования. Если на август месяц, например, прошлого года в Москве за период 8 месяцев было подвергнуто этой процедуре около 300 тысяч человек, то за тот же период времени этого года более 650 тысяч. То есть люди попали уже в базу данных. Сейчас, например, при получении разрешения на работу или при получении патента процедура дактилоскопии обязательна. То есть люди, вот опять развитие технологий, их внедрение в жизнь позволяют все более и более держать под контролем миграционные процессы. И то, что было, например, вот люди, некоторые эксперты, они находятся в прошлом. Они, те события, которые были там 3-4-5 лет назад, они пытаются накладывать на современные события. Сейчас уже ситуация даже с нелегальным проживанием мигрантов, она стала несколько иной. Потому что идут проверки помещений, идут проверки территорий. Да, наверняка кто-то там скрывается по подвалам, живет там в нечеловеческих условиях, как раньше. Но, в принципе, сейчас более-менее налаживается эта система контроля через систему опорных пунктов охраны порядка, через создание той же самой, это привлечение общественности, через создание миграционной дружины, миграционного подразделения при добровольной народной дружине города Москвы, создана как раз при инициативе общественно-консультативного совета при нашем активном участии, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти вещи, я не говорю, что все хорошо, боже упаси, всегда будут какие-то недостатки, недоработки, но все более-менее налаживается по сравнению с тем, что было там несколько лет назад. И первичное значение здесь имеет технология и контроль со стороны, и взаимодействие различных служб между собой. Сейчас вводится система, например, опять той же регистрации, борьба с резиновыми квартирами, которая была. И так далее. Сейчас же проблема заключается не в том, что у нас есть нелегальные мигранты, как их называют, а в том, что часть этих мигрантов стала нелегальным через нарушение срока пребывания на территории Российской Федерации. Въехали-то они легально и встали даже на регистрационный учет значительная часть. А Б, это то, что значительная часть иностранцев, работающих в нашей стране, они работают, не имея на то полных прав. То есть они работают на предприятиях, которые не получили права на квоты, и, соответственно, вот со всеми вытекающими последствиями. Сейчас, плюс к этому, сейчас с 1 января прием, не прием на работу, разрешение на работу будет выдаваться только при наличии у человека знания,
сертификата
на знание русского языка, истории и культуры. Здесь хочу просто предупредить граждан, что пошли фальшивки в огромных масштабах.
То есть уже начался этот процесс.
Да, люди начали впаривать фальшивые документы. Но опять будет налажена система контроля, и те, кто получил фальшивые документы, они попадут в ситуацию как нарушители российского законодательства. То есть, граждане, не покупайте с рук непроверенных документов, потому что это будет ваша вина, а не вина тех, кто выдал вам эти документы. Этих людей найдут, в конце концов, и, я уверен, посадят за подделки и фальшивки. Есть проблема, колоссальная проблема, это санэпидемиологическая. Потому что это тоже нужно налаживать и отлаживать на самом деле. Потому что значительная часть документов, которые на руках у иностранных граждан, санитарное, что называется, состояние, документы настоящие. А проверка зачастую не пройдена на самом деле. Но это тоже будет отлаживаться и налаживаться. Не все, к сожалению, не все сразу, на всю силу не хватает. Другой момент, что уже обратили внимание на эти действия, на эти проблемы. Это как раз вот на заседаниях общественно-консультативного совета на эти проблемы обращали внимание. Необходимо налаживать систему выносных единых миграционных центров за рубежом, где предварительную медицину будут проходить, где будет возможность...
То есть там они будут проходить какую-то медицинскую проверку,
обследование? Ну, предварительную, потому что, на мой взгляд, там, на территории, мы выдадим им сертификаты, проведем проверку, не надо, что называется. Там должна приходить подготовка, а сертификаты должны выдавать уже здесь соответствующие службы, опять, чтобы исключить коррупционную составляющую.
Обучение языку,
потому что лучше, чтобы человек учился языку там, а не чтобы приезжал сюда и пытался выучить здесь, а потом удивлялся, почему ему сертификат не выдают. Потому что он не знает языка, ему поэтому и не выдают. Это, кстати говоря, правильное было абсолютно решение. Вот многие вещи нужно, конечно, вводить было там лет 10-15 назад еще. Потому что когда система... Ну, проблема опять была, вот, на мой взгляд, в неверной стратегии начала 90-х годов, что рынок все отладит. К сожалению, рынок все не отлаживает. Отлаживает оно частично, да, но государство должно участвовать.
А не кажется ли вам, что, ну, вот есть тоже такие мнения, что слишком поспешно вводится эта система, потому что еще не вполне организована система обучения мигрантов языку? То есть они уже обязаны будут предоставить документ, а фактически они не могли просто, не имели возможности его получить. Вот как вам кажется, все-таки уже эта система отлажена и организована? Вот, мне кажется, большинство слушателей даже не слышали об этом.
Скажем так, а дальше затягивать уже нет смысла, потому что это уже много раз откладывалось, и все-таки не надо преуменьшать знания иностранцами русского языка. Значительная часть иностранцев русский язык знает, а кто не знает русский язык, пусть едет обратно и учит. Ну, это на мой взгляд.
Но они
тем более, те требования, которые предъявлены, они не настолько высокие. Потому что, ну, там первоначально были завышенные требования, сейчас все-таки там все в этом плане отладили. То есть человек должен владеть минимум знания по русскому языку, истории, основам законодательства. Там минимум действительно указан.
Но все-таки спектр довольно широкий.
Спектр довольно широкий, но все равно люди должны начать сдавать. Тем более, часть людей, они обучались еще, так сказать, в школах при Советском Союзе, часть обучалась в школах с русским языком у себя на территории, касается Киргизии, в частности, в значительной степени. Часть вошла в таможенный союз, если мы говорим про, например, тот же Казахстан. То есть там, правда, не ахти какая миграция с территории Казахстана, как экономически стабильная, развитая страна, она сама мигрантопринимающая страна, но тем не менее. То есть есть масса, что называется, исключений из общих правил. Но это необходимо было вводить. И пусть вводится, да, система будет налаживаться. Может быть, там все не сразу. Но это, как, знаете, вот с правилами уличного движения. Ну, сколько можно уже обучать и сколько можно уже уговаривать. Мы просим, учите русский язык, мы просим, давайте сертификаты правильно, мы просим, проходите санэпидемстанцию правильно. А люди не проходят. Вот иной раз, наверное, для иного менталитета необходимо принимать жесткие меры, как в армии. Тогда все начинают исполнять.
А не приведет ли это к ситуации такой, вот вы говорите, сейчас основная проблема – это не нелегальная миграция, а нелегальное трудоустройство, нелегальная вот их здесь работа, там какая-то деятельность. А ведь эти люди, они наверняка как-то избегают миграционной службы, какого-то контроля. Не приведет ли вот это вот повышение более строгих рамок вот к той же, собственно, проблеме, что еще большее количество людей будут бегать, прятаться и так далее, и так далее. Как нелегально пребывать у нас в стране?
Количество людей, которые у нас подпадают под законодательство, оно очень-очень велико. Поэтому, я думаю, законодательство в этом плане будет совершенствоваться. Может быть, не обязательно будет для части этих людей там высылка выдворения с территории страны. Может, высылка выдворения с возможностью после уплаты штрафа вернуться на территорию Российской Федерации. Сначала высылка, а потом уплата штрафа, например, как вариант. Причем хорошего, большого штрафа, чтобы неповадно было. И бюджет наполнится, и порядок будет наведен, соответственно. То же самое касается, например, многих других вопросов и моментов. И нужно, конечно, бороться с организаторами нелегальной миграции, с организаторами тех, кто делает фальшивые документы. Или документы настоящие, а реально все равно он фальшивый, что называется, потому что человек не проходил ни экзамена, ни медицину. То есть здесь необходима доработка опять законодательной базы и борьбы с этими людьми, потому что, на мой взгляд, если не сажать, то ничего расти не будет. Уж извините за такой вот каламбур.
Ну, вот сейчас тоже такой интересный момент. Очень многие люди связывают поток миграции с ростом преступности. Вот вы как эксперт согласны с этим?
Ну, количество людей, оно в любом случае приводит к проблемам. То есть, ну, из миллиона человек кто-то будет совершать преступление. Да, и по тяжким, особо тяжким преступлениям, к сожалению, эта категория дает повышенные цифры. Но в среднем, ну, что называется, попадаются как отморозки, так и психически неустойчивые личности. Но, кстати сказать, меры, которые были приняты в связи с административной высылкой, они эту группу риска отчасти все-таки нейтрализовали и закрыли въезд в страну. Потому что, как это ни парадоксально, человек, склонный к административным правонарушениям, склонен к другим правонарушениям.
Спасибо вам большое за то, что рассказали. Очень многое о процессах миграции. Я думаю, было бы полезно нам узнать. И далее мы с вами еще встретимся. Спасибо большое.
Всего доброго.
На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия» – программа о людях, Боге и вере. «Время доверия».